Era qui.
Notissimo. Дал мне ответ еще до того, как я успел отправить письмо. Сегодня утром как раз, сегодня утром я в комнате для игр сидел, играл в шахматы с Эйнштейном. И тут появляется попкорн и говорит, а твои родители приехали. Я говорю, как это не может быть, мои родители могут приезжать только по воскресенье. Да нет, говорит, я видел их машину во дворе, красный джип с белым верхом. Да не может быть, как это может быть? Я продолжал игру, но так как я немного отвлекся, Эйнштейн у меня стиблил несколько фигур. А его зовут Эйнштейном не потому, что он такой умный, а потому, что у него голова в два раза больше, это, наверное, от того, что там вода, от водянки, или как это. Ну, я понял, что проигрываю, и пошел в комнату попкорна, пошел в комнату попкорна, действительно, его выходит на стоянку, мои родители были там, машина стояла во дворе, и я... Тебе не сказал, Господи, мы живем вообще-то далеко. Я там, когда я там жил, я так не думал. Я не думал, что далеко. Но теперь, когда я здесь живу в больнице, я понимаю, что это далеко. Поэтому мои родители могут приезжать ко мне только по воскресеньям, когда они не работают, и я тоже. Вот, видишь, я был прав, что дашь мне за то, что я тебя предупредил. Что я тебе дам? У меня тут шоколадка с орехами. Ну, а клубники-то когда? Нету, говорю. Ну, давай, согласен на шоколад. Это попробуйте. Я, конечно, не должен был давать ему шоколад, потому что он лечится от ожирения. Ну, представь себе, Господи, 9 лет, он весит 98 килограмм. И это при росте, это 1,10 м, он в ширину 1,10 м. Конечно, мы с приятелями не видим, чтобы он мог похудеть, но он постоянно хочет есть, потому что там это жалко. Мы, конечно, отдаем ему того, там, что есть. В конце концов, одна какая-то там шоколадка, нам шоколадка погоды не сделает. Я пошел в свою комнату ждать родителей, но так как я немножко запыхался, мне надо было отдышаться. Я как-то сначала не замечал времени, а потом я вдруг понял, что они уже 1000 раз могли подняться ко мне. Да мне дошло, где они могут быть. Я вышел из своей комнаты, никем не замеченный, прошел по коридору, спустился по лестнице, дошагал до кабинета доктора Дюссельдорфа. Так и они были там, за дверью слышались их голоса. Ну, спуск по лестнице меня, конечно, утомил. Мне надо было подождать, пока мое сердце встанет на свое законное место. И это промедление все испортило. Я услышал, дочь, он не должен был слышать. Ай-яй-яй. Мать моя рыдала, доктор Дюссельдорф повторял, мы сделали все, что могли. Поверьте, мы сделали все, что могли. На что отец отвечал сдавленным голосом. Я верю, доктор, я в этом не сомневаюсь. Я так и прирос к металлической двери уха. Уж не знаю, что было холоднее, металл или я. Затем доктор спросил, хотите с ним повидаться? Нет, я не чувствую в себе никаких сил, ответила моя мать. Нет, не следует ему видеть нас в таком состоянии, добавил отец. И я понял, что мои родители жалкие трусы, и что самое ужасное, что они меня держат за трус. Тут послышался шум отодвигаемых стульев, и я понял, что сейчас они выйдут, и рванул в первую попавшую. Вот так я оказался в стенном шкафу. где хранились щетки, швабры, ведра, тряпки. Что такое? Ты, Господи, наверное, не в курсе дела. Не знаешь, если шкафы открываются только снаружи, а не изнутри. Как будто кто-то боится, что щетки, швабры, ведра могут ночью удрать. Так или иначе, я охотно оставался в полной темноте, в полном одиночестве, в заперти, потому что мне никого не хотелось видеть, и потому что руки и ноги мои, после того, что я услышал, мне не подчинялись. Но я услышал там наверху какую-то возню, хлопанье дверями, крики «Оскар, Оскар, Оскар!». Я понимал, что меня ищут, что меня зовут. Мне не хотелось отвечать, мне хотелось досадить всем на свете. Потом я, наверное, немного уснул. Уже проснулся я от шарфания галош мадам Мунда. Это наша уборщица. Она открыла, и тут уж мы оба обалдели. Она потому что не ожидала меня увидеть в шкафу, а я потому что совершенно забыл, что она такая черная и умеет так орать. Так, мама, началась настоящая куча мала. Все сбежали, сестры, нянечки, практиканты, доктор Дюссельдорф. Все стали орать, жалеть меня. Я понял, что я должен немедленно воспользоваться этой ситуацией. Я хочу видеть розовую даму. Где-то был, вот как, да где-то прям, чтобы тебя искали. Хочу видеть розовую даму. Ай, что ты что-то услышал или что-то увидел, и почему ты оказался, как ты оказался, что я хочу видеть розовую даму, съешь что-нибудь, выпьешь что-нибудь, нет. Я хочу видеть розовую даму. Прямо скала. Бетонная плита ничем не прошибет. Я даже не слышал, что мне говорят. Я хотел видеть мою розовую маму. Да-да, доктор Дюссельдорф, видно, стало неловко, что он не имеет никакого влияния, никакого авторитета. Он как бы, ладно, пусть пойду за этой дамой. После этого я согласился немного поспать у себя в комнате. Когда я проснулся, розовая мама была уже здесь. И как всегда улыбалась. Браво, браво, Оскар, ты победил. Ты победил, ты влепил знак, пощечину. Ты добился своего браво, браво. А теперь мне уже даже стали завидовать. Да припад. Это хорошие люди, Оскар, это очень славные люди. Да мне плевать. А что случилось? Что? Доктор Дюссельдорф сказал моим родителям, что я скоро умру. И они сбежали. Я все им сказал. Господи, все, вот как тебе сейчас. Все подробно. Это напоминает мне, матч в Бетюне с этой самой кетчисткой международного класса. Сара Юплябу. Кетчистки, которая выступала почти обнаженная и намазывалась маслом. Ее совершенно невозможно было ухватить, она просто выскальзывала из рук. Ее прозвали, это же прозвище было такое, ее прозвали Угрём Ринга. Она каждый год брала кубок Бетюна. Ну, я тоже хотела получить кубок Бетюна. И как же вам удалось? А, очень хорошо. Когда эта Сара Юплябум вышла на ринг, мои друзья, по моей просьбе, посыпали ее мукой. Мука смешалась с маслом и образовала чудесную корочку. В два прохода и в три притопа я послала ее в партер. С тех пор ее уже не звали Угрём Ринга. Она стала треской по нейрону.